Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнует меня кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитрости и замыслов. Вот что я называю жизнью. Зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мэри будет любить когда-нибудь. Если б княжна мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия. Но ничуть не бывало. Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может. Тут начинается наше постоянство. Истинная, бесконечная страсть. Секрет этой бесконечности только в невозможности достигнуть цели, то есть конца. Из чего же я хлопочу? Из зависти Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего?
Княжна Мэри. Часть третье.
Ужасно, сколько времени?
Сегодня в ресторации представление какое-то? Фокусы?
Все это надувательство, господа. Только бы деньги содрать с публики. Поверяю.
Я уже собрался уходить.
Ну, вот, я вас знаю, вы так умеете.
Клянусь, поставил просто на уход.
И раздел бедняжку до нитки.
Увольнешь его отыгрываться.
А Фокус не по самому деле приехал. Вчера Софья видела, как выгружали его чемодан. Целая гора.
Ну, еще бы. Под двором, бля, с полтиной, за билет.
Приедет. А что же еще делать?
Ну, что бы вы ни говорили, а я иду непременно. Я слышала, он еще и акробат.
Да. В афишке сказано, удивительный фокусник, акробат, химик и оптик.
Апфельбау. Вроде должен быть немец.
Мэри! Сейчас, мама!
Простите.
Вы больны?
Я не спал ночь.
Я также. Я вас обвиняла. Может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все.
Все ли?
Все. Только говорите правду. Только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствия со стороны моих родных? Это ничего. Когда они узнают, я их упрошу. Или ваше собственное положение... Ну, знаете, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. Отвечайте скорее, жальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли?
Я вам скажу всю истину. Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю.
Оставьте меня.
Я иногда себя презираю. Не от того ли я презираю и других? Я стал не способен к благородным порывам. Я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне руку и сердце, но надо мною слово «жениться» имеет какую-то волшебную власть. Как бы страстно я не любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой. 20 раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту. Но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право, ровно ничего.
Сегодня, в 10:00 вечера, приходи ко мне по большой лестнице. Муж мой уехал в Пятигорск, и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме. Я им всем раздала билеты, также и людям княгини. Я жду тебя. Приходи непременно.
Всякий раз, как фокуснику нужен был носовой платок, часы или кольцо, он обращался к Грушницкому, который сидел в первом ряду с лорнетом.
Простой платок. Вот это платок. Все видят, да? Пригарди мне. Вуаля. А это что? Это фаза. Накрываю. Вуаля.
Пустая.
Oui.
В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. В исходе 10:00 я встал и вышел. На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор. Лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. Я спустился с горы и, повернув ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать. Однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою, и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась.
Никто тебя не видел?
Никто.
Теперь ты веришь ли, что я люблю тебя?
Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед.
Вера.
Я долго колебалась, долго мучилась. Но ты из меня делаешь все, что хочешь. Я уверена, что никогда не буду любить другого.
Вера.
Подожди. Скажи мне. Только правду, слышишь, правду.
Что?
Хотя, может быть, я не имею права спрашивать.
Начались упреки ревности, жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее.
Ты не женишься на Мэри? Не любишь ее?
Лера.
А она думает, знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия. Бедняжка.
Ну, к чему мне любовь молоденькой девочки, на которой я никогда не женюсь?
Я знаю тебя. Никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым.
Вера.
Что? Ну, говори. Я люблю, когда ты говоришь. В твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая. Говори.
Вера.
Говори. Говори.
Около 2 часов по полуночи я отворил окно и, связав 2 шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Перед ней на столике была раскрыта книга, но глаза ее, полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу.
Thank you. легче. Будешь у меня княжу ночью. Воры! Караул!
Эй, куда? Куда?
Черкесы!
Кто там?
Открой!
О, виноват.
Не зажигай.
Да что с вами?
Ничего, запри хорошенько.
Да, Господи, повело нас грешных.
Печорин! Печорин, вы здесь?
Кто там?
Вы спите?
Сплю.
Вставайте! Воры, черкесы!
У меня насморк, боюсь простудиться.
Тревога сделалась ужасной. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось, стали искать черкесов во всех кустах. И, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если бы гарнизон показал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, десятка-два хищников остались бы на месте.
Шума, а толку никакого.
Да, вот поутру в городе только и было толков, что об ночном нападении черкесов.
Да казаков-то никаких и нет.
Ну как же были, я сам вижу.
И вы представляете, он тоже за пистолеты на улицу, а я одна.
Ведь надо было, чтобы это случилось тогда, как я...
Мы завтракали с мужем Верой в ресторации возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек 10 молодежи, в числе которых был и Грушницкий.
Неужели можно верить всей этой болтовне?
Видел ли их кто-нибудь?
Господа, я вам расскажу всю эту историю. Только, пожалуйста, не выдавайте.
Ну, понятно.
Судьба...
Как это было?
Вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить участь Крушницкого. Из другой комнаты он не мог меня видеть.
Вечера, как кто-то прокрался в дом к Леговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтобы подстеречь счастливца. Мы взяли с собой ружье, заряженное холостым патроном. До 2 часов ждали в саду. Наконец уж бог знает, откуда он явился.
Так.
Только не из окна, потому что оно не отворялось. А должно быть, он вошел в стеклянную дверь. Ну что за колонна? Наконец, видим мы, сходит кто-то с балкона.
Какова княжна?
Ну уж не знаю, московские барышни. После этого чему же можно верить?
Мы хотели его схватить, только он вырвался. И как заяц бросился в кусты. Тут я по нем выстрелил.
Выстрелили?
Не верите? Да я вам честное и благородное слово, что все это сущая правда. И в доказательство я вам, пожалуй, назову имя этого господина. Печорин.
Мне очень жаль.
Печорин.
Что я взошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждении самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.
Клеветы? Я...
Прошу вас.
Я был там.
Прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов. Вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение.
Милостивый государь,
подумайте хорошенько. Поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.
Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить. Я не боюсь ваших угроз и готов на все.
Последнее вы уж доказали. Господин капитан.
Что вам угодно?
Я хотел бы поговорить с вами наедине.
С превеликим удовольствием.
Господа, не расходитесь, я сейчас вернусь. Ну-с, так что вам угодно?
Вы приятель Грушницкого, вероятно, будете его секундантом.
Вы отгадали. Я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера вечером.
А, так это вас ударил я так неловко по голове. Я буду иметь честь прислать к вам нынче моего секунданта.
Я буду дома от 5 вечера.
Доктор согласился быть моим секундантом. Я рассказал ему о разговоре, подслушанном мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами, и дал ему несколько наставлений насчет условий поединка. Он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.
Противовосточный заговор. Я нашел у Грушницкого драгунского капитана еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтобы снять калоши. У них был ужасный шум и спор. Когда я взошел, они вдруг замолчали. Однако я успел понять, что драгунский капитан подбивает Грушницкого на какое-то нечистое дело. Переговоры наши продолжались довольно долго. Наконец мы решили дело вот как. В верстах в 5 отсюда есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выйдем 30 минут после них. Стреляться будете на 6 шагах, этого требовал сам Грушницкий. Убитого насчет черкесов теперь... Вот какие у меня подозрения. Они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулю 1 пистолет Грушницкого.
Это немножко похоже на убийство.
Но в военное время, особенно в азиатской войне, хитрости позволяются. Только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете, должны ли мы показать им, что догадались?
Ни за что на свете, доктор. Будьте спокойны, я им не поддамся.
Что же вы хотите делать?
Это моя тайна.
Смотрите, не попадитесь.
Доктор, я вас жду завтра в 4 часа. Лошади будут готовы. Прощайте.
И все-таки подумайте. Ведь на 6 шагах... Честь тебе.
Два часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А? Господин Грушницкий, ваша мистификация вам не удастся. Мы и поменяемся ролями. Теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб? Но мы бросим жребий. И тогда... Тогда... Что, если его счастье перетянет? Что ж, умереть так умереть, потеря для мира небольшая. Да и мне самому порядочно уж скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова. Прощайте. Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр.
Нам пора.
Отчего вы так печальны, доктор? Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка. Я могу выздороветь, могу и умереть. То и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной. И тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени. Вы можете надо мной сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений.
Пожалуй, вы бы так и поступили на моем месте.
Конечно!
Мы мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье. Я помню, в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном. Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня. Он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами.
Написали ли вы свое завещание?
Нет.
А если будете убиты?
Наследники отыщутся сами.
Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости? Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?
Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй...
Посмотрите. Три фигуры. Это, кажется, наши противники.
У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади. Мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьичем.
Мы давно уж вас ожидаем.
Еще две минуты.
Извините. Видимо, мои часы уходят.
Господа, мне кажется, что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условием чести, вы бы могли объясниться и кончить это дело полюбовно.
Я готов. Объясните ваши условия и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены.
Вот мои условия. Вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинений.
Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи.
Что же я вам могу предложить, кроме этого?
Мы будем стреляться.
Пожалуй, только подумайте, что один из нас непременно будет убит.
Я желаю, чтоб это были вы.
А я так уверен в противном.
Позвольте вас на минуту.
Капитан взял Грушницкого под руку и отвел его в сторону.
Послушайте, вы верно забыли про их заговор. Вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Подстрелят вас, как птицу.
Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться.
Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае странный вы человек.
Господа, это становится скучно. Драться так драться. Вы имели время вчера наговориться.
Мы готовы. Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить 6 шагов.
Вот, кажется, ровно 6.
Становитесь. Позвольте. Еще одно условие. Так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайной, чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?
Совершенно согласны.
Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой скалы направо узенькую площадку? Каждый из нас станет на самом краю площадки. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги. Пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком.
Ну что ж, пожалуй.
Я согласен.